Начнем Слово Божье. Пожалуйста, подготовьтесь. И рада всех приветствовать сегодня. Воскресный день, который мы отдаем Господу. Мы отдаем каждый день нашему Господу, но особенно сегодня мы прославляем Его и хотим быть с Ним, хотим изучать Его Слово. Я передаю вам всем привет от пастора Барбары. Вы, наверное, знаете, что проходила и сегодня проходит конференция, которую она организовала, в которой участвовали несколько церквей отсюда, из Мичигана и также со штата Охайо. И конференция эта была посвящена готовности невесты, невесты Божией, невесты Иисуса Христа, церкви. Да? Мы знаем, что в Писании невеста Иисуса Христа – это именно мы с вами, церковь. О готовности ее встречи со своим женихом. И подымалось очень много вопросов, которые действительно важны, может быть, мы не сильно придаем им значение. И первая тема, которая рассматривалась в пятницу, она называлась «Реставрация души». И сегодня она не называлась именно так, но я бы хотела назвать так проповедь свою «Реставрация души». И пастор Барбара, она именно говорила о том, что очень часто церковь не обращает внимания на состояние своего внутреннего, душевного человека. И мы знаем, что этот душевный человек, он должен быть полностью подчинен духу. И постоянно в нашей жизни происходит борьба души и духа. И это неправильно, когда говорят, вот наша душа, да, наша душа, она на самом деле, она спасена Господом. Оживотворен наш дух. Но наша душа, которая включает в себя эмоции, чувства, разум, волю, к сожалению, остается неизменным, когда мы приходим к Господу. И только благодаря действию Божьей силы, когда мы предоставляем себя Богу, когда мы в послушании Ему, когда мы насыщаемся Его Словом, когда мы имеем общение с Богом, тогда происходит изменение нашей души. И реставрация души, она нужна каждому человеку. В прошлый раз мы с вами говорили интересную тему, кто сейчас вспомнит, мы с вами говорили, и я делала такой опрос, почему люди не хотят идти в церковь, помните? Это был как раз день после Дня всех влюбленных, и мы говорили о любви, да, мы говорили, что есть определенные причины, вы называли их, но потом в заключении я обозначила именно те вещи, которые как люди просто высказывали, почему не хотят они идти в церковь. Потому что, первое, в церкви они не видят гостеприимства, они не видят именно выражения этой принятости, любви. Они ожидают, что они будут осуждены за их грехи. Поэтому многие как бы имеют отговорку, вот мы станем лучше, тогда придем к Богу, тогда придем в церковь, да? И это в корне неправильно, на самом деле это прикрытие, люди боятся осуждения, но таким образом они и не приближаются к Богу, они сидят дома, да. Второе, это когда люди ожидают, что им здесь будут читать нотации, лекции, и людям не хватает живого общения, близкого общения, да. И следующее, когда вместо смирения они видят в детях Божьих двуличие, лицемерие. Когда они видят, что, может быть, люди в церкви делают одно, а в мире делают другое, когда их слова не соответствуют делам. И тогда, когда люди не переживают в своей жизни Божьего присутствия, им кажется, что Бог – это вот только на словах, на самом деле Божьи силы как таковой они никогда не переживали. И вы знаете, вы в курсе, что были похороны нашей сестры Гали, и я имела разговор с некоторыми людьми, которые были там, которых мы уже давно, например, не видели. И когда эти люди говорили, что мы не идем в вашу церковь, потому что нас там обидели, знаете, мне хотелось плакать просто. Почему не говорят, что в церкви любовь Христова такие люди замечательные, такие прекрасные, что я прихожу туда, может, я не понимаю проповедь, что там пастор Лена говорит, но я чувствую эту любовь. И когда я слышу, что в вашей церкви меня обидели, мне очень тяжело. Мне очень тяжело. И сегодня я хотела бы именно говорить об этом, потому что мы хотим, чтобы было пробуждение, чтобы люди приходили. Но очень часто наша неизмененная душа, не отреставрированная, которую мы не предоставили Господу, и просто не хотим внутри никаким образом сдавать свои позиции, эта душа так и остается больной, эта душа так и остается раненой, и она еще и ранит других. И знаете, мне рассказывала Таня Приказчика интересную историю. Вы помните Иночку, да, которая приезжала вот с детками? И она рассказывала, ну, немножко смешно, с ее мужем Толиком. Она говорит, один раз у Ины сильно разболелась голова, ну, такая мигрень. И Толик ей говорит, слушай, я, говорит, понимаю, что у тебя голова болит, но не делай так, чтобы она заболела сейчас у всех. То есть она имеет такую способность свои, как бы, проблемы на всех, да, выплескивать. И очень часто вот эта боль, которая внутри нас, она потом выплескивается, и мы даже этого не замечаем, потому что мы больны внутри, мы не хотим эту рану исцелять, мы не хотим просто ее даже иногда видеть, потому что за этим стоит демонический дух, который иногда не дает признать тебе, что у тебя есть проблема. И человек, у которого часто гордость, отверженность, этот дух его ослепляет. И человек не хочет это признавать, он не хочет это видеть. Поэтому тема, которая поднималась на этой конференции, это то, что грядет жатва. Грядет жатва, большая жатва душ. И как говорили пророки, что в последнее время будет действительно пробуждение, да? Мы знаем, что приход Господа близок, и Он просто хочет, чтобы все возможности были использованы для того, чтобы собрать эту последнюю жатву. Жнецы должны быть готовы, церковь должна быть готова. Но если мы не предоставим Богу именно менять нашу душу, реставрировать нашу душу, то мы не увидим этой жатвы, мы не увидим просто этого пробуждения, которого мы так жаждем увидеть. И вы знаете, очень часто просто мы понимаем, что, конечно же, мы несовершенны, но мы забываем, что в Боге есть ответы на все вопросы. И, конечно же, это хорошо молиться, знаете, за то, чтобы связать какие-то князей демонических, властей, бесов, которые контролируют там территории, города и так далее. Сначала нужно связать их вот на этой территории, в нашем сердце, в нас самих. И, знаете, очень часто мы перепрыгиваем этот момент. Я перед прошлой проповедью говорила тему освящения, да. Ну, кажется, ну что освящение, ну какие мы святые, ну мы немощные люди, все равно мы подвергнуты каким-то там вещам. Но Господь ожидает, и Он говорит, что моя воля – это освящение ваше. Этот процесс должен идти постоянно, мы не должны останавливаться на достигнутом. Да, то есть мы все равно должны просто приглашать Господа, чтобы Он своим светом, Он просто как прожектором высвечивал какие-то вещи, которые, может быть, мешают нам в жизни. Да? То есть что бы это ни было, может быть, это какая-то боль, обида, может быть, это злость, может быть, это гордость, может быть, это действительно отверженность, которую я даже не понимаю, что у меня есть отверженность. Но эта отверженность, она действует, этот демон, который внутри, он действует, и он плюс еще ранит других людей. Поэтому, знаете, если мы здесь находимся в семье, если Господь наш Отец, то Он, конечно же, готов предоставить нам все возможности, и Он уже предоставил для того, чтобы действительно Его дети, они были в здравии, чтобы дети были в физическом, и в духовном, и в душевном здравии. И единственное, кто этому мешает, это только мы сами. Окей? Поэтому сегодня мы будем говорить о реставрации нашей души. Вы знаете, сейчас проходило вручение Оскара, да? Вы слышали, да? И в номинации «Иностранный фильм» был выставлен один российский фильм, который называется «Левиафан». Кто смотрел его? Никто не смотрел. Ну, не смотрите, там ненормативная лексика, там только по Струлени можно смотреть. Но этот фильм имеет большой смысл. Левиафан. Вы помните, кто такой Левиафан и в какой книге Библии встречается это животное, Левиафан? Кто вспомнит, получит оценку 5. Кто? Угу. Иов, правильно, Иов. Вы помните, что когда Иов потерял все, просто все, что было ему дорого, Бог стал к нему и говорить. И он сказал, что кто ты такой, что ты осуждаешь меня, что ты задаешь эти вопросы? Можешь ли ты крючком поймать Левиафана? Левиафана вообще называют, что это чудовище морское, или это, может быть, даже говорится о динозавре. И как бы Бог его ставит на место, потому что в Иове все равно не было до конца вот этого смирения. И вы знаете, в этом фильме точно так же, как бы в роли этого, не то что в роли, но как Левиафан, показано общество, да, современное общество. И там просто пример того, что человек, который имел место на берегу там, моря, на это место, на этот дом положил глаз там, представитель власти, мэр, и как он полностью уничтожил этого человека. То есть он предложил там какие-то деньги, этот не согласился, и, в общем, потом угрожал там его убить, но в конечном итоге его обвинили за то, что он убил свою жену, снесли этот дом, все-таки забрали эту землю. И показывает, что просто власть на самом деле и ходит в церковь, но она, как этот Левиафан, она может уничтожить любого человека. Но в то же самое время, когда этот человек потерял все, когда забрали у него дом, когда умерла его жена, и он такой весь обиженный, он приходит к священнику и говорит: «Ну где же твой Бог?» И священник начинает цитировать ему Иова и говорит: «Где ты был, когда вот Левиафана я брал на крючок? Где ты был, когда я творил небо и землю?» Он говорит: «Что ты мне сказки рассказываешь?» Он говорит: «А что-то в церкви я тебя тоже не видел». И как бы к Богу часто мы претензии имеем, когда мы что-то теряем, знаете, и когда действительно в повседневной жизни не имеем ни смирения, не хотим просто действительно жить по Божьим заповедям, не хотим любить друг друга, но когда теряем, мы полны этих претензий. Он говорит: «Ты пришел ко мне только тогда, когда ты все уже потерял». И я думаю, что если бы он смирился после всего этого, то, может быть, и конец бы фильма был другой. Но его обвинили за убийство своей жены, которую он не убивал, дали ему 15 лет, и мэр получил этот участок земли, который он получил. Я смотрела этот фильм и думала: ну что там такого, знаете, супер такого, что его на Оскара выдвинули. Но он не получил Оскара, он получил другие там призы. Но просто, знаете, показали вот реальность жизни настолько, когда человек, он не ищет Бога. Он не ищет Бога, вот он хочет жить для себя, он хочет делать какие-то свои вещи, он не хочет отдавать этот дом, он не хочет смиряться, то есть он наполнен этим бунтом. Власть точно такая же, да, в конце концов там предали его и друзья, обвинили его, то есть что он убил свою жену. Близкие друзья, которые вместе кушали и пили, то есть от него все отвернулись, жена перед своей смертью изменила ему с другом. Каждый предает друг друга, потому что никто не ищет Бога, никто не хочет смиряться, никто не хочет распинать свое «я», никто не хочет душу свою отдавать просто под Божье исцеление. И мы должны понять такую вещь, что наша душа имеет природу Адама. Вот как она была неизмененная, да, когда Адам, действительно, когда он согрешил с Евой, и осталось просто это как вирус этот вот внутри. Давайте мы откроем 1 Коринфянам 2:14. Марика, бери микрофон, будешь читать. Хорошо получается.
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно.
Угу. Но нам же кажется, что душевный человек – это хороший человек. Нет, душевный человек на самом деле – это плотской человек. Это тот, который не хочет Божьего ничего принимать. То есть душа вообще в переводе, она переводится как «псайхи», да? Это от этого пошло слово «психиатрия», «психология» и так далее. И вот душевный человек, да, хотя он даже и приходит к Богу, но очень часто вот эта душа, она противится принятию всего Божьего. Вы понимаете? И часто я говорю какие-то вещи, там, ну придите на конференцию, ну давайте там что-то сделаем, то-то, да. И как бы у нас вот идет противление, да. То есть когда какие-то вещи, может быть, даже Господь вам проговаривает, что помолись там за этого человека, может быть, за кого-то пост взять. Эта плоть наша подымается, вы понимаете, она не хочет, она постоянно находится в состоянии конфликта. И нам, получается, постоянно нужно находиться вот в этой борьбе и подчинять нашу душу духу, потому что по-другому победы не будет. То есть мы получили духовное рождение, рождение свыше, да? Но сейчас мы должны также заботиться о том, чтобы менялось наше душевное состояние, наша душа. И пишите себе, пожалуйста, душа состоит из трех составляющих. Ум, эмоции или чувства и воля. И воля. То есть ум — это наш мыслительный центр. Ни один человек никогда даже не может постигнуть тех возможностей, которые мы имеем в уме, да, в нашем разуме. Наш мозг, он, говорят, что он работает там на сколько? На 10-20%. Но как бы он ни работал, умом Бога постичь невозможно. Невозможно его разложить по полочкам, невозможно его доказательствами как-то в него уверовать, да, потому что должно произойти вот это изменение духа, трансформация духа, да. Следующее, эмоции напишите. Это большущий элемент в нашей жизни, в нашем просто существовании, потому что через эмоции, которые, если они не подчинены Господу, дьявол может управлять тобой постоянно. То есть если ты не имеешь чувствований Христовых, для тебя чуждо будет прощать. Ты не сможешь прощать, ты постоянно будешь чувствовать себя, что тебя обидели, ты будешь чувствовать, что тебе не додали в этом мире, ты будешь в этом жить самооправдание и обвинение всех вокруг, да? То есть дьявол, он умеет сманипулировать нашими чувствами и эмоциями. А что говорить о гневе, о злости, да? О взрыве просто, когда мы действительно просто как шаровая молния выливаем свои эмоции на этот мир. Поэтому, смотрите, наш дух, он рожден свыше, да, но вот эти все вещи, они остаются неизмененными, и если мы не прикладываем усилия, они могут так и оставаться неизмененными. И в этом и проблема, что они ранят нас, и они ранят окружающих. Воля. Напишите «воля». Как Иисус молился, «не моя воля будет, но твоя да будет», да, он говорил. И воля может быть человеческая, бесовская и воля Божья. То есть мы должны подчинить волю вот этого вот Адама, ветхого человека, воле нашего Бога, Отца. И знаете, очень часто Давид, когда он писал свои псалмы, он разговаривал со своей душой. И помните, он говорил: «Что унываешь ты, душа моя, и что печалишься?» Он с ней разговаривал, как с какой-то личностью. И вы понимаете, мы должны вот как бы не подумали, что мы крейзи, да, другие люди, неважно, но мы должны уметь приказывать своим чувствам, приказывать своей душе, чтобы душа, она подчинялась духу, чтобы она подчинялась слову Бога. И вы знаете, многие, даже христиане, они продолжают жить вот в этом душевном мире. Они живут в страхе, они живут в отверженности, они живут в депрессии. Они живут вот в этом, знаете, самомнении, в гордости, в какой-то боли прошлого, понимаете? Они живут поглощенные полностью вот этой вот душевной просто вот этой вот оболочкой, аурой такой, да? Поэтому душа или наш плотской человек, если можно так сказать, так и напишите, душа – это плотской человек. Это то, с чем нам нужно бороться. Душа нас может соблазнять, обольщать. Она ищет своих эгоистических интересов очень часто. Она жаждет удовольствий. Да, и, конечно, ей не хочется ни пост брать, ни молиться не хочется, ей поспать хочется, ей не хочется в церковь идти, ей не хочется никого евангелизировать. И получается, ты думаешь, ну я же вроде христианина, что мне это ничего не хочется? Да потому что твоя душа, она так распоясалась уже. Она уже слушает никого, ни пастора Лену, не знаю никого, ни Шевченко, ни Шиповал, уже никого ей не надо, потому что она распоряжается полностью в твоей жизни. Окей, и часто, вы знаете, внешние какие-то проявления, когда люди приходят, они такие все найс, вежливые, хорошие, улыбчивые, образованные, знаете, думаешь, ну, действительно, вот человек прекрасный, но погладь ты его против шерсти, и на тебя такое выльется. И знаете, очень часто это хорошая проверка, когда ты в чем-то не соглашаешься с этим человеком, да? Может быть, что-то говоришь, какую-то, ну, не очень лестную правду, и вот выливается все содержимое его внутреннее. То есть, конечно, про таких людей Вряд ли можно сказать, что этот человек, он сораспял себя Иисусу Христу, да? У нас, знаете, как-то вот мы не живем то, что Иисус говорил, да? То есть, как он говорил, что подставь там другую щеку, пройди лишнюю милю, да? Или, как он говорил, лучше вам быть обиженными, чем обижать кого-то, да? Или Матвея 23:12 откроем. 23:12. Мы, наоборот, действуем, знаете, немножко в другом таком ключе. Ведь Иисус же пришел в храм, все раскидал там, всех там поставил на место, и мы такими будем. Нет. Он никогда не давал нам повеления, делайте, как я сделал. Это был единичный случай. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Ну как это мы должны унижать себя? Мы же царственное священство, мы же армия Христа. Ну как это унижать себя? Как вы это понимаете? Дайте мне примеры, что значит унижать себя? Каким образом унижать себя? Смиряться. Реально смиряться. Дайте практические советы, что значит смиряться на практике, в жизни. Окей.
Рассказать о себе самое мерзкое, самое.
Еще, спасибо. Еще какие версии? Ну что же это такое? Вы знаете, вот в Библии так и сказано, да? Что мы должны почитать себя не выше, да, а ниже других. То есть не возвышаться, не доказывать, не искать просто утверждение своего мнения. Да? То есть уметь радоваться успеху других людей. Уметь, где надо, закрыть рот. Уметь, где надо, промолчать, отступить просто на шаг. И, как я вам говорила про этого человека, который был приговорен к смерти, который в камере... написал просто на стене вот это вот посвящение, мы часто его читали на энкаунтере. Мне не важно быть правым, мне не важно быть принятым, мне не важно быть одобренным людьми, да. Ему это не важно, ему важно было творить волю Божью. Нам очень важно действительно, чтобы нас уважили, почтили, заметили, посчитали с нашим мнением. Окей. Вы знаете, я хочу сказать, что Бог не хочет нас ломать. Если Он вложил в нас какие-то способности, если Он вложил в нас какие-то таланты, Он не хочет это уничтожить и сломать, чтобы мы были такие, знаете, все униженные, оскорбленные, там, ходили в дерюги, посыпали себя пеплом. Но Он хочет, чтобы все, что Он вложил, оно прославляло Его. И вы знаете, я хочу сказать... Это может случиться только тогда, и Господь говорил, что я пришел не нарушить, но исполнить. Он не хочет вот разрушить, может быть, наш какой-то острый ум, наш юмор, эмоции, нашу сильную волю. Он не хочет, он хочет, чтобы мы это подчинили ему, но не себе и не дьяволу, да? Вы знаете, что Гитлер, он имел просто сверхспособности держать аудиторию. Его речи, они действительно достойны восхищения, да? Он завоевал просто сердца всей молодежи Германии. И если бы такой человек стал евангелистом и использовал свой дар для распространения Божьей любви и Божьей славы, действительно бы он принес действительно ту славу, которую он имел, талант, который должен был прославить Бога. Но он не захотел себя подчинять Богу. Да? У него были эти качества, но он не позволил Иисусу их укротить. И вот так очень часто наши все эти дары, таланты, сильная воля, может быть, острый ум, мы не позволяем Богу укротить, мы не отдаем это Богу. И тогда оно действительно оно распоряжается нашей жизнью. Какие примеры можно привести таких душевных дел, которые мы видим в Библии, душевных и духовных? Смотрите, когда Господь хотел послать потоп, Он поручил Ною построить ковчег. И вы знаете, какую оппозицию Ной имел со стороны всего мира. Скажите, это было душевное или духовное действие? Конечно, духовное. Он в послушании это делал, и ему было все равно, что говорят люди. Ему было все равно, что в округе нет морей, океанов, что никогда он даже дождя не видел. Но он в послушании это делал. А когда люди захотели построить Вавилонскую башню, это было душевное или духовное? Вот так часто и мы строим Вавилонскую башню. В надежде на то, что даже если придет потоп, мы на эту башню залезем, и Бог нас не достанет. Но вы знаете, Господь действительно сказано, что Он гордым противится. Он противится гордым. И какое бы, может быть, внешнее не было пока благословение, но Господь все-таки Его цель и мечта смирить нас, Его просто воля не ломать, но действительно, чтобы мы подчинили свою жизнь Ему, потому что в этом благо, в этом Его просто благоволение. Вы знаете, вот эта борьба души и духа, она происходила у многих героев Библии. И мы видим с вами даже царя Саула. Вы помните, что он начал очень хорошо, да, это первый царь Израиля. Вы знаете, что царь Саул даже имел пророческий дар, и он пророчествовал. Но мы видим, что постепенно Саул, он просто начал двигаться не в Божьем послушании, не силой Божьей, но своими амбициями и своей гордостью. Давайте мы почитаем 1 Царств, 10 глава, 6, 7, 9 стих. Это начало как бы. Маричка, читаешь?
«И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения возжжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать. Как скоро Саул обратился, чтобы идти к Самуилу, Бог дал ему иное сердце, и сбылось все эти знамения в тот же день».
Смотрите, мы видим, что Саул был человеком, который начинал в духе, да? И он двигался под силой Божьей. Но я хочу просто предупредить вас. Всякий человек, который начинает двигаться в Божьей силе, дьявол не хочет оставлять его в покое. Дьявол посылает атаки. И атаки, которые идут внутри, если мы не подчиняем наше сердце, наш разум Господу, эти атаки, они тоже будут на нас, да, чтобы действительно вот это движение в Духе Святом и то предназначение, которое Бог вложил в нашу жизнь, чтобы оно было приостановлено. То есть дьявол хочет, чтобы вы свернули на душевные рельсы, чтобы вы стали, знаете, это как вот сейчас гуманистическое такое направление, да, что как бы все молодцы, все хорошо, гомосексуализм хорошо, то есть никаких моральных ценностей не остается, да что такое Библия, то есть все будем любить друг друга, Бог всех любит и так далее, да. И то есть человек, чтобы действительно он стал просто как этот мир, именно человек, который отдал свою жизнь Господу. Поэтому если мы живем в душевном состоянии, наше царство не устоит, как оно не устояло у Саула. Царство, тоже 1 Царств, 15:23, можете не открывать. Здесь сказано: «Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Скажите, как часто мы были непокорны, упрямы, может быть, то, что говорил нам Господь, может быть, то, что мы услышали в Слове Божьем, может быть, то, что даже говорила пастор Лена, и мы упрямились и не делали этого. Нас просто вот как бы вот было это нежелание это принимать и так далее. Вместо того, чтобы молиться: «Господь, открой», мы просто становились в позицию такую, знаете, защиты. Мы это не принимаем, и мы не покоряемся Слову Божьему. И у меня такое в жизни бывает. Но Бог говорит, что непокорность – это такой же грех, как идолопоклонство или волшебство. И просто некоторые люди действительно готовы, как Саул сделал, да? Бог ему сказал: «Не брать эти вещи, это золото, серебро». Он это принес Богу, и мы хотим откупиться там десятиной, дарами, добрыми делами, пожертвованиями. А Богу наше нужно просто искреннее смиренное сердце. И нужно наше послушание. Кроме того, как Саул, мы знаем, что он пошел к гадалке, да, он неправильно поступил в отношении вот этих вот всех вещей золотых, которые он не должен был брать. Он еще захотел свою гордость немножечко покормить, и он вместо того, чтобы убить там какого-то языческого царя Агага, да, он его притащил, и Бог ему сказал его убить, он его притащил, чтобы видели, так сказать, люди его достижения. То есть вот это вот послушание за непослушанием, невыполнение за невыполнением, оно ведет к бунту, оно ведет к бунту. И мы видим, что происходит дальше. Мы видим, что Господь, он просто убирает свою руку от него. И он говорит, что я забираю царство от тебя и отдам его другому. Но на этом не заканчивается. Мы видим, что после того, когда Божье благоволение отходит от Саула, он впадает в депрессию. Мало того, он впадает в невероятную, у него была неприязнь к Давиду, он впадает в невероятную ненависть. И в конце он Давида хочет что? Просто убить. И то есть начинается с малого. И начиналось-то все хорошо. Но вместо того, чтобы действительно жить по духу, он допускает где-то одно непослушание, где-то другое упрямство, где-то гордость, и это просто его уничтожает. То есть, смотрите, душевные вот эти вот все вещи, душевные даже, может быть, какие-то способности, которые не подчинены воле Божьей, они могут увести нас вообще от нашей судьбы в Боге, от нашего предназначения. И дальше я хочу поговорить про разум, ум, да? Сказано, что у нас должен быть разум Христов. Смотрите, откроем Римлянам 1:28. Интересные здесь слова сказаны. Маричка, читай.
«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство».
Угу. Смотрите, превратный ум – это ум, который в полном неповиновении, непослушании и настроенный против Бога. Да? Следующее, Римлянам 8:7. То есть ум может быть превратный. И такие люди, они когда-то были с Богом, да, но потом отошли, и у них стал превратный ум. Следующее что?
«Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут».
Угу. То есть плотские помышления, ум может быть превратный, и ум может быть плотской, да? То есть это те мысли, это то наше размышление, которое не покорено Богу, не покорено Его закону, не покорено Его слову. Дальше. И вот смотрите, когда мы продолжаем жить, мы все с таким умом были. И все до того, как Господь пришел в нашу жизнь, у нас у всех был такой превратный, может быть, где-то извращенный, потому что мы же не знали основ всего, да, Слова Божьего. Мы не знали, что Бог, наш Создатель, вообще, какие Его есть законы духовные. И у нас был у всех такой разум. Ефесянам 4:17.
«Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, в суетности ума своего».
Угу. То есть невозрожденный человек и даже очень часто христиане, они также имеют суетный разум, то есть который наполнен просто суетой этого мира, да? То есть человек вроде как живет, вроде бы как и Бога знает, но каждый день у него такая суета, у него нет покоя, у него нет мира в сердце. Ну почему? Ну ты же вроде бы как бы уже и с Господом, и Слово Божье ты знаешь, читаешь, но ты не подчинил свой разум полностью, не подчинил душу свою. И как бы, может быть, слово, оно действительно, оно еще не проникло просто внутрь тебя, оно чисто для тебя, как информационный какой-то бюллетень, знаете. Колоссянам 2:18, что сказано? Колоссянам 2:18.
«Никто да не обольщается вас самовольным смиренным мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом».
Знаете, очень многие люди, они могут просто действительно каким-то поклоняться доктринам, деноминациям, религии, вот, и ангелам, святым, кому угодно, да. То есть они просто, можно сказать, надмеваются в своих плотских умах, но так их ум и не становится духовным. И это проблема в церквях, проблема для христиан. И то есть суета, вот такой вот надменный разум, плотской разум, да, все эти вещи, они удерживают и просто постоянно находятся в борьбе с нашим духом. Но одна из самых больших уловок дьявола, которая существует сейчас на людей, и это, можно сказать, как план сатаны просто, чтобы уничтожить человечество, это раздвоение ума, это двоящийся разум. Это когда разум, знаете, который не имеет покоя, он как метущийся. Очень часто в греческом переводе это состояние, оно названо раздвоением души. Раздвоением личности его часто называют. И люди, которые больны шизофренией, они все имеют вот такое раздвоение ума. Но я вам хочу сказать, не хочу говорить, что большинство людей шизофреники, на самом деле раздвоение ума, вы знаете, откуда идет? От отверженности. И, как правило, когда человек отверженность получает в детстве от людей, которые стоят в позиции власти над ним, от родителей, от учителей в школе, потом в дальнейшем, может быть, там выходит замуж, женится, там, от мужей, там, может быть, даже муж от жены, то есть от близких людей, остаются огромнейшие раны. И дьявол, он, знаете, как просто, как микробы, как вот мухи, да, летят куда-то вот, я не знаю, на кровь, на рану, и дьявол просто бесов своих, он прилепляет к этой ране. И, как правило, человек, который имеет, говорят по-английски, double mind, двоящийся разум, у него обязательно есть отверженность. Потому что дьяволу очень выгодно подсадить в человека такую личность, которая постоянно оплакивает себя, такую личность, которая всем недовольна, которая не может любить, или же, наоборот, такая личность, которая достигает всего, но это тоже отверженность, которая просто идет напролом, которая может быть гордая личность, да? То есть не то, что есть человек на самом деле. И источник лежит вот именно в отверженности. Вы знаете, что очень многие люди, которых называют в английском backsliders, которые приходят в церковь, а потом отворачиваются от Бога, уходят, они имеют в себе отверженность. И они так и не позволили Богу исцелить их душу. Очень многие люди, служители, которые падают, достигают каких-то вершин служения, вроде бы все хорошо, потом раз человек упал, впал там в блуд, в воровство, еще куда-то. Это люди, которые имели отверженность и проблему в душе, которую они не дали Богу. Потом люди, которые, может быть, знаете, какое-то время радовались, прыгали, прославляли Бога, потом раз смотришь, человек в полной депрессии. Это опять-таки человек, который не позволил душу свою реставрировать Господу, не подчинил ее Господу, да? Точно так же люди, которые, может быть, очень трудолюбивые, активные, потом они просто как замирают, у них как начинается летаргия, нежелание ничего делать. Это опять-таки в человеке как будто две личности живет, совершенно противоположные. Иногда человек опять-таки добрый, улыбчивый, а потом в нем такой гнев открывается, что он вообще просто готов всех уничтожить. То есть в человеке действительно как две личности, он нестабильный, нету мира, нету стабильности и покоя в нем. Давайте мы откроем 1 Коринфянам 15:58. «Но Бог нас не творил таким». И Бог не хочет, чтобы было это раздвоение. Бог не хочет, чтобы в нас была та личность, которая подсажена дьяволом на основе этой отверженности или раны какой-то.
Итак,
или непрощения, да.
Братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.
То есть что нам говорит Господь? Чтобы мы стояли твердо в Боге. Чтобы мы не поворачивали назад, чтобы мы были действительно непоколебимы, и чтобы даже если есть этот корень горечи, отверженности, чтобы мы просто предоставляли Богу работать с этим. Но, как я говорила в начале, очень часто, когда у человека есть дух отверженности, есть еще и другой дух, который не дает ему признать, что у него есть эта отверженность. Есть другой дух, который подсажен, знаете, как гроздья винограда, там их несколько, который этой отверженности так боится, что он такой, знаете, как человекоугодник, он готов просто все сделать, чтобы только его не обидели, то есть чтобы его только никто не трогал. И получается, что вот очень многие вещи, на самом деле, как бы они присутствуют и в жизни христиан. И это и гордость, и это тщеславие, и это религиозный дух, и критический дух, да. Но это все опять-таки из-за того, что есть рана, из-за того, что есть дух отверженности, из-за того, что есть вот это место, где дьявол, он может просто действительно сделать свою такую, знаете, площадку такую посадочную. И вот смотрите, часто говорят, что люди находятся, как бы, ну вот впадают в какой-то, в бунт, может быть, неповиновение. Но на самом деле это как у царя Саула. Когда мы не подчиняем нашу душу Господу, постепенно сначала вот такие вещи приходят, а потом бунт приходит не только против властей, но и против самого Господа. То есть люди, они настолько как бы уже не находятся в этом смирении, но контроль, желание все контролировать и даже самого Бога, и бунт против Него, это уже получается самая плохая вещь, которая может случиться. В Псалме 93, 11 стих сказано: «Господь знает мысли человеческие, что они суетны». И вы знаете, мы очень часто наши мысли пытаемся спрятать от других людей. И от Бога спрятать их невозможно. Бог знает, о чем мы думаем. Бог знает, что главное в нашей жизни. Бог знает, насколько мы ценим Его, Его Слово, насколько мы имеем с Ним общение, да? Насколько наш дух силен, да, и насколько мы его вообще кормим. Все это у Господа, знаете, как на телевизионном экране. Поэтому мы можем для людей как бы улыбаться, говорить, что у нас все хорошо. Но перед Богом лицемерить бесполезно. Но что я хочу сказать, что если мы сегодня говорим про двоемыслие, если мы говорим о том, что дьявол манипулирует через разум, что делать, когда мы вот, может быть, такие вещи проявляются в нашей жизни? Как молиться за других людей, если мы видим эти вещи? Вы можете даже записать себе стратегия для атаки двоемыслия. Стратегия. Господь дает стратегию. Сначала эту, просто этот корень, да, корень отверженности, его нужно увидеть. И очень часто, что отверженность, и потом бунт идет, да, и нужно просто разрушать твердыни отверженности, которые уже, знаете, просто созрели там, да. То есть мы даже, нам кажется, ну как это, что там, неужели там тщеславие, там, или может быть перфекционизм, это вот может быть от отверженности, да, представьте себе. То есть получается, сначала нужно атаковать твердыни отверженности, то есть дух отверженности, твердыни, которые он сделал. Потом очень часто есть как горечь у человека, то есть он обижен на весь мир. Все плохие, все виноваты, что вот у него такая судьба, там что-то не получается, да? Обязательно вместе с отверженностью есть горечь. Вот это корень горечи, его нужно вырывать, твердыни эти ломать. И потом, конечно же, у человека просто бунт зреет, недовольство. Недовольство жизнью, судьбой, недовольство людьми, Богом и так далее. И третье, это вот действительно вот эти твердыни, бунта, гордости, они очень укрепляются просто, это все занимает всю жизнь, может быть, человека. И их точно так же надо сокрушать и ломать. И, конечно же, когда все это вырвано, знаете, как сорняки такие, которые укрепились, когда все это просто промолено, это часто занимает период времени, нужно дать человеку понять, что он искуплен и что ему не нужно никому ничего доказывать. Ему не нужно ожидать любви от тех, кто его не хочет любить. Потому что его возлюбил сам Бог, и он искупил его. И очень важно человеку просто это дать показать, показать Слове Божьем, молиться, чтобы Божья любовь заполнила все уголки его вот этой некогда отверженной души. И смотрите, давайте мы откроем Исаия 53:3. Наш Господь был не только, Он заплатил за наши грехи, не только понес наши болезни, но он пережил страшное унижение. Мы знаем, что написано, что он был унижен, и он был презрен, и он был настолько просто растоптан, раздавлен. То есть он взял еще и нашу отверженность. И мы должны это увидеть, это понять. Весь наш стыд просто, все наше просто, может быть, то, что нас действительно люди отрезали от себя, этот мир отрезал от себя. Точно так же Иисус это все пережил, только для того, чтобы действительно это не лежало как тяжелое бремя на нашей жизни. Читай, Марийка.
Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его.
Угу. И Матвея 27:46. То есть мы должны понять, что на основании отверженности Иисуса Христа мы приняты Богом. Мы приняты Богом. Мы любимы Богом. Это самое главное богатство и достояние, которое может быть в нашей жизни.
А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?»
Часто люди вот как-то на этом не заостряют внимание. Смотрите, чтобы вынести всю чашу мучений, заплатить за все-все-все наши несовершенства и грехи, Иисус был даже оставлен своим небесным Отцом. Мы должны увидеть это. И недаром Он может сострадать во всех наших немощах, во всех болезнях, во всех наших проблемах, потому что Он все это знает, Он все это пережил. И Ефесянам 1:4-5:6, давайте прочитаем.
«Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас на себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным».
Угу. Посмотрите, сколько всего сделано Господом, да? То есть вообще еще до создания мира у Него уже был этот план спасения нас всех, да? Он предопределил усыновить нас себе, но это усыновление только через Иисуса Христа происходит. То есть настолько Его благая воля в этом излилась, да? Опять-таки для чего? Для того, чтобы слава принадлежала только Ему, да? И Он облагодетельствовал нас в возлюбленном, там дальше еще есть продолжение, в возлюбленном Сыне, во в котором, да,
в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его.
То есть мы искуплены, выкуплены из этого рабства просто, из этого рабства отверженности, из этого рабства болезней, грехов, да? Мы искуплены, да? Почему? Потому что Его благодать, она настолько для нас богата, она настолько для нас просто великолепно, мы полностью искуплены из этого. И человеку просто нужно это увидеть, и нам с вами, и просто за тех людей, за кого вы молитесь, чтобы действительно это проникло в самое его нутро. Но опять-таки мы должны понимать, что вся наша жизнь, она будет находиться в состоянии борьбы. Потому что дьявол, он опять-таки хочет, чтобы мы не жили по духу, но чтобы мы жили по плоти, чтобы мы были как этот мир, чтобы мы точно так же, как этот мир, я не знаю, вместо благословения проклинали, матюкали, чтобы не обновлялись наши уста, наш разум, наше сердце, чтобы мы были такими плотскими христианами. И его это устраивает, понимаете? Но это не устраивает Бога. И смотрите, Римлянам 6:7-8. Сказано, что же делать, да? Мы должны понять такую вещь. «Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». И хороший просто пример, когда водное крещение, мы умираем для греха. Но почему-то это только, знаете, все как бы на словах. Мы похоронили старого человека, старую Лену похоронили, и вот новая Лена восстала. Но если ты похоронил там все, то уже живи со Христом. Уже не живи с тем грехом, ты уже просто возьми это внутрь себя, что тот грех уже больше, он не господствует, и Бог тебе дал силу все это победить, и просто не живи уже этим старым, оставь это все, да. И Павел говорит, что я умираю каждый день. То есть эта старая натура, она будет пытаться подняться снова из воды, из этой могилы. Она будет опять тебе говорить, о, может быть, какой-то зависимости, об обиде, об отверженности. Она будет опять это все тебе напоминать. Но вместо того, чтобы проснуться с утра и сказать: «Ой, какой там кошмар мне приснился, а вот вчера мы там в таком конфликте были, где-то меня обидели», начинать просто нужно день со Слова Божьего. То, что Господь говорит в Своем Слове, да, то есть не настраивать себя на такой печальный лад, но просто знать, что в Боге достаточно победы, чтобы победить любого Голиафа, который пытается на тебя насесть, что бы это ни были. Атаки, может быть, со стороны людей, с твоей плоти, да, с этого мира, но в тебе достаточно силы через Господа победить этих Голиаф. Окей, Павел сражался с этим. Павел, апостол из апостолов, Римлянам 7, 22-23. Но у него постоянно вот это была борьба.
Угу. Ибо читаем. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.
Угу. Смотрите, Павел как будто наблюдает вот этот конфликт, он его переживает, этот спор, он в нем постоянно идет. И он, знаете, может быть действительно в человеке вот эта борьба духа и души, и как бы даже проявляться в таких вещах, которые, может быть, не совсем и заметны как-то, да, то есть человек просто имеет разочарование в жизни. Ну скажите, это духовное состояние или душевное? И он как бы христианин, но вот он разочарован, все плохо, да. Или человек, например, жалость имеет к себе, вот я такой бедный, или я такая бедная, и мне не везет. Это какое состояние? Духовное или душевное? Конечно, это душа вот это вот оплакивает, распоясалась и все. То есть не разочаровывайтесь в себе, не печальтесь себе, да. То есть мы словами и нашими мыслями можем лишить себя Божьего предназначения и победы в Боге, потому что мы это все допускаем, мы это мыслим, мы это говорим, и оно действительно так продолжается в нашей жизни быть. Поэтому мы победители. Мы живем по Слову Божьему. Мы не живем ценностями этого мира. Мы живем ценностями Бога. Мы просто выигрываем все сражения. Мы предоставляем наш ум, наши эмоции, нашу волю, подчиняем Господу. Но не только на словах, друзья, не только на словах. А действительно завтра, когда начнется понедельник, когда тебе наступит на твой больной какой-то мозоль, ты вместо того, чтобы поставить его на место во имя Иисуса Христа, что ты сделаешь? Благословишь, улыбнешься, благословляйте своих врагов, да? А не прогоняйте бесов там прямо на месте ему в лицо. И тогда, когда мы действительно будем эти вещи не только говорить, но практиковать, вот запишите себе, какие состояния просто в душе, в нашей жизни будут приходить к нам. Запишите. Человек будет подотчетный, то есть ему будет легко подчиняться, кому бы то ни было. То есть у нас не будет такого, знаете, стержня, такого противления. А вот он мне там сказал или она сказала. То есть легкое подчинение. Человек будет честным, человек будет радостным, в человеке будет доброта, любовь, в человеке будет смирение, в человеке придут все эри жизни в баланс. Его не так легко будет этот баланс, знаете, расшатать. Человек будет уверенный в своем просто хождении с Господом. Будет уверенный в завтрашнем дне, не будет страха. В человеке будет расти вера его. Посмотрите, казалось бы, мы говорим о реставрации души, но как это связано вот с этими вещами всеми? Человеку легко будет ходить в послушании. Послушании Богу, послушании тем, кто стоит над ним. В человеке будет воспитываться терпение и правильная самооценка. Человек будет ответственный. Вы понимаете, некоторым людям им даже нельзя поручить какое-то маленькое поручение, потому что он настолько вот это, как мы говорили, double-minded. Он не может свою жизнь куда-то собрать, там что-то по кусочкам, реально просто быть ответственным в своих каких-то просто вещах. Не то, что там что-то сделать там для церкви, для славы Божьей. То есть это все процесс, это должен пройти процесс, но мы должны видеть, если люди такие есть вокруг нас, оказывать им помощь. Если мы таковые, у вас сегодня уже очень много подсказок, что с этим делать. Напишите, такому человеку просто будет очень легко слышать голос Божий, голос Духа Святого. У такого человека не будет проблем с самодисциплиной. у такого человека будет мудрость, самоуважение. У него будет подчинение Богу, подчинение лидерам. Такому человеку можно будет доверять. Давайте мы с вами сегодня откроем 22-й псалом в заключении. Это очень знаменитый псалом, многие его знают.
Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла.
Угу.
Потому что со мной, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена, так благость и милость твоя. Да, сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
Угу. Вернемся с 1 по 3 стих. Смотрите, 1 стих. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. 2. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Вы знаете, что подкрепляет душу мою, на самом деле, в греческом переводе там сказано «реставрирует», восстанавливает мою душу. И мы давайте вот на этом просто остановимся. Но здесь еще раз просто обрати внимание, что Господь пастырь мой, то есть когда Он ведет меня, когда я поручил Ему душу свою, да, когда я, здесь видите, сказано именно о душе, говорит Давид, когда мы в полном подчинении нашему пастуху, если ты действительно его овечка, если ты не козел и не баран, который бодается, да, то Господь, Он тебя пасет. Он дает тебе кушать, Он покоит тебя на злачных пажитях, да? И мы видим, что я ни в чем не буду нуждаться. То есть у нас не будет недостатка вообще ни в чем. И воля Божья к нашей жизни, она будет исполнена, если только Господь есть наш пастырь, да? Но вот то, что здесь сказано, подкрепляет душу мою, реставрирует душу мою. В параллельном стихе Исаия 40:29 сказано, Он дает утомленному силу, и изнемогшему дает крепость. И вот люди действительно замучены, там, я не знаю, непрощением, отверженностью, всеми вот этими вещами. Да, Господь, Он дает силу все это преодолеть. Только иди за своим пастырем, только слушай его, только отдай просто действительно, подчини всю свою душу, разум, все свои чувства, подчини это Господу. Вы знаете, когда людям делают электрокардиограмму, на самом деле, ну, такие примеры часто приводили, как отличить поддельную купюру от настоящей и так далее. Врачей не обязательно учат читать вот, как бы отклонения, как должны быть, какие вот, потому что их может быть очень много отклонений в функции сердца. Но самое главное, он должен знать, какая кардиограмма the best, какая говорит о том, что твое сердце полностью здорово. Так вот, я хочу сказать, что точно так же нам нужна духовная кардиограмма. Кардиограмма, чтобы душевная, то есть сканировать нашу душу. Потому что на протяжении всей жизни дьявол через душу будет пытаться нас просто увести от Бога. И эта кардиограмма, это сканирование, это общение с Богом, все те же самые вещи, это Слово Божье. И просто еще это вечеря Господня. То есть, когда мы принимаем вечерю Господню, это также очень важно, не игнорируйте это, да. И опять-таки, многие люди переживают вот эту вот борьбу, мы не мы первые, не мы последние, и апостол Павел, и герои Библии, но всегда у нас будет выбор, поступать по душевному пути или по духовному. И смотрите, когда Иосифа, его собственные братья, скрутили, связали, продали в рабство, да, и мы видим, что, ну, много можно говорить, что у Иосифа там были какие-то вещи, он на них стучал, он заслужил, сейчас уже много рассказывают, знаете. На самом деле, когда Иосиф поднялся и был вторым лицом после фараона в Египте, когда пришли все его братцы, которые практически хотели его убить, и когда они пришли просить хлеба, да, они, тогда голод был, у Иосифа было два пути. Он мог просто встать в позу и сказать, ну сейчас я вам покажу. За то, что вы меня хотели убить, сейчас я вам хлебушка дам. И это был чисто душевный путь. но он выбрал совсем другой. И он сказал, что то, что вы хотели сделать на зло, Бог что сделал? Обратил в добро. Так вот, как бы ни было, тяжело, как бы ни было, у нас желание может быть отплатить тем же. Мы должны поступать не по душе, по духу. По духу, да. То есть у него были для этого все основания ненавидеть их. У него были все основания просто даже, ну, не дать им ничего, да. Но очень часто, если мы так будем вот поступать, мы действительно лишимся благословения, благоволения Божьего. Потому что даже если нас обижали, Господь говорит, прощайте, благословляйте, отпускайте врагов ваших с благословением. И поэтому, опять возвращаясь к 22-му псалму, действительно сказано, Господь, Он реставрирует нашу душу. Но Он ее реставрирует и восстанавливает, и подкрепляет так, как никто не может сделать вообще в этом мире. Вы знаете, те, кто, люди коллекционируют старинные машины, представьте, если, например, корвет там какого-то 60 какого-то 8-го года, где найти детали для этих машин? Их не выпускают уже заводы. И эти детали, они родные, они очень дорого стоят. Но если брать какие-то детали, которые, может быть, сделаны в Китае, подделка, знаете, и вставить в эти машины, то они не будут просто работать, рано или поздно они сломаются. То есть есть определенные фирмы, которые продают, и они очень дорого стоят, эти детали, которые действительно нормальные детали, которые родные, которые именно предназначены для этих машин. И люди, занимающиеся этим бизнесом, как бы этим хобби, они должны иметь деньги, покупать нормально. Но есть подделка, как подделка всего, да, подделка там продуктов, подделка фирменных вещей, часов и так далее. И оно очень быстро выйдет из строя. И вот дьявол, он хочет дать эту подделку, да, то есть человек с этой раной, человек, может быть, с этой отверженностью, и он ее пытается заполнить чем угодно. Алкоголем, наркотиками, блудом. Может быть, бизнесом, он там трудоголик, да, а на самом деле там сидит отверженность, там сидит обида, там сидит желание доказать всему миру, что он чего-то стоит, понимаете? Поэтому мы должны просто подчиниться полностью Господу, отдать Ему наше сердце, наши чувства и просто сказать, Господь, я не могу это сделать сам, не могу сама выйти из этой ситуации, я подчиняю это все Тебе полностью. Поэтому мы сегодня будем молиться, но я хочу сказать еще такую вещь. Почему всегда Иисус, Он назван вот пастырем? И у Него много разных имен, да, Господь пастырь мой. Потому что, во-первых, пастырь – это действительно такая миссия, которая имеет большую ответственность. И вы знаете, на самом деле, что овцы, они не очень умные животные. Кто знает это? Они идут себе, куда они хотят. Они делают, что хотят. На самом деле, если они потеряются, разбредутся, если пастуха рядом не будет, может быть такая ситуация, что если пастух не особо переживает, то они действительно потеряются. Но Господь – самый превосходный пастырь. И когда овцы приходят после пастбища, то очень часто на них могут быть какие-то насекомые, там, паразиты, что-то в них цепляется в шерсть. Хороший пастух обязательно проверяет, чтобы эта гадость, она не проникла там под кожу, клещи или что-то такое, он проверяет их шерсть, он их кормит. И вот смотрите, здесь еще сказано, что ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих умастил елеем голову мою, чаша моя преисподней. Какая чаша? Чаша преисполнена из камня целого, высекалась чаша для того, чтобы пили овцы. И она настолько вот налита этой водой, и просто здесь идет такое сравнение, что пастух и напоит, и накормит, и он ведет, и оберегает. И даже овцы иногда, знаете, когда на них очень много шерсти, есть такая опасность, что если пастух упустил их из виду, если она упадет на спину, она не может встать. Это, знаете, мне дает такую аллегорию, что мы настолько иногда загружены этим миром, загружены просто какими-то душевными вещами, и если мы упадем и не будем кричать «Иисус, подыми!», мы так можем и лежать дальше, барахтаться, там, знаете, как Божья коровка. Поэтому, какие бы ни были на земле пастухи, самый лучший пастух – это Иисус Христос. Это наш пастырь, и Давид в своем псалме, он понимал эту нужду. Он понимал, что его душа, она нуждается в реставрации, и самый лучший реставратор – это Господь Иисус Христос. И знаете, наша душа подобна какой-то запыленной картине, которая где-то валяется там на чердаке. И потом, когда ее оттираешь, ты видишь, что это произведение искусства. Так вот, если мы действительно позволим Богу с нашей душой работать, просто будем гнать этих бесов, будем действительно насыщаться не новостями с телевизора, а Словом Божьим. Если мы действительно будем иметь общение с Господом, не будем в этой суете этого мира, то это будет просто piece of art, это будет произведение искусства нашей жизни. И мы исполним Божью волю. Аминь? Аминь. Поэтому будьте очень, очень настороже, когда приходит вот эта вот душевная борьба, все эти человеческие просто, знаете, мысли. И на самом деле, что Адам, да, он имел общение с Господом, они были красивые люди. Но вы знаете, так как мы искуплены через кровь Иисуса Христа, мы с вами будем еще красивее, чем Адам и Ева. Когда Господу предоставим свою жизнь, свою душу, Он будет с нами работать, то действительно в нас будет еще большая красота именно вот нашего внутреннего человека, чем даже была у них. Ну и внешне ничего, да? Окей, поэтому сегодня мы должны просто остановиться на том, что Господь, покажи просто, покажи, какие вещи в моей душе, они не отреставрированы, какие вещи я не отдал тебе. И я думаю, что у многих из нас есть просто какие-то, может быть, боли, какие-то вещи, которые, как кажется тебе, ты уже вроде бы отдал, но ты не отдал Богу. И ты продолжаешь обижаться на этого человека. Ты продолжаешь обижаться на судьбу, на обстоятельства жизни и так далее. И это все является полигоном для действия бесов в нашей жизни. Мы должны это понять. И если мы это не будем отдавать Богу, если мы просто, пусть не один раз, но несколько раз просто молить Его, просить об этом, чтобы действительно эта гадость, она уходила с нашей жизни, так и будет постоянный беспорядок в нашей душе. Знаете, слышали, есть такая река Рейн в Европе. Она течет на протяжении 6 государств. Она стекает, в принципе, с гор, с Альп, стекает вниз. Но когда она стекает, она с собой, хоть говорят, горная речка, она чистая всегда. Но она берет вот эти все эти оползни, весь этот мусор, всю эту гадость, и оно как бы стекает вниз. Но на самом деле, когда она стекает с гор, там есть озеро Женева. И когда эта вода грязная как бы стекает, это весь этот гадость, весь этот мусор, он оседает, и эта вода становится чистая, и потом дальше эта река, она течет уже с чистой водой. И вы знаете, Божья кровь, да, кровь Иисуса Христа, это как резервуар вот этого озера Женева. Это резервуар чистой, просто такой, как даже нельзя сказать, субстанции, которая очищает нас от всего этого. И Давид сказал в своем псалме, что «ты приготовил трапезу, ты переисполнил чашу, ты водишь меня на пажити». Это еще даже тогда, когда Иисус не пришел, да, но он уже все это переживал. Он же не просто так сочинял это, как стихи Агнии Барто, он это переживал в своей жизни. И тем более мы имеем все это доступно и для нас также. И мы не обязаны ходить с этой духовной раковой опухолью, но мы должны это отдать просто под действие Божьего Слова, Божьей силы, силы крови Иисуса Христа. Аминь. Я хочу сказать в заключение, просто прочитала такое свидетельство, думаю, вообще такое бывает, не бывает. Но я хочу сказать, что мы же тут как бы, знаете, такие косметические операции делаем, там сканируем свою жизнь. На самом деле, знаете, ведь много людей, которые ну, настолько как бы потерянные жизнью живут, да. И вот я читала историю одного человека, его зовут Вилли Маклин. И это человек, ну, такой был трудный подросток, знаете. Короче, трудный подросток, 16 лет, его girlfriend беременеет. И, в общем, она рожает ребенка. И потом, чем он занимается? Он ворует машины. Ворует машины, перепродает. Вот. И однажды уже полиция за ним гналась. А, еще девочка эта, которая забеременела, была дочкой шерифа местного. Ну, вообще. И, в общем, гналась за ним полиция, он врезается в дерево, вот, и его останавливают, арестовывают, садят в тюрьму, он выходит, занимается, начинает наркотиками. Там уже круче, она рожает второго ребенка. И вот, знаете, как бы шаг за шагом, преступление все круче, жестокость все больше, агрессия все больше. И получается так, что ну, он еще совсем молодой, но он опять садится в тюрьму уже за покушение на убийство. И, в общем, 27 лет ему, и он сидит в тюрьме, и так, с тюрьмы вышел, опять зашел. Но что интересно, в тюрьме этой проповедуется Слово Божье. И у него, это уже был его не первый срок, ему было 39 лет. И на него просто сошло такое сокрушение вот, по поводу своей жизни. Ну, человек действительно потерянный, человек, который уже, ну, казалось бы, для общества все, уже на нем общество поставило крест. И приходит такое сокрушение, что он просто падает на колени и говорит: «Господь, я не могу жить так, я не могу ничего сделать со своей жизнью». И он получил спасение в ту ночь, получил как бы в тот вечер, когда они там проповедовали. И вы знаете, он потом еще какое-то время он отсидел, он вышел из тюрьмы. То есть, но это уже был совершенно другой человек. Он сейчас работает помощником пастора и просто в Нью-Йорке он там в какой-то церкви. Но это действительно является вот свидетельством, знаете, вот этой вот заботы пасторской, да, пастыря именно как пастуха нашего Господа, о своих овечках, как в Писании сказано, что если даже одна там где-то споткнется, упадет, я пойду и буду ее искать. А сколько таких вилей вообще по всему белу свету, да? Но находятся люди, которые идут, свидетельствуют, которые просто говорят о этой Божьей любви, свидетельствуют о том, что тебе не надо ничего доказывать этому миру. Ты все имеешь в Иисусе Христе, ты искуплен, ты спасен, просто прими это, пригласи Иисуса Христа в свою жизнь. Давайте мы сейчас будем молиться, мы встанем сейчас. И мы позовем сейчас самого лучшего просто реставратора души, жизни, нашего здоровья, самого лучшего, самого прекрасного, нашего Господа, нашего доктора, нашего Творца. Господь дорогой, мы приходим к Тебе сейчас. И, Господи, мы знаем, что мы все, Господь, были грешниками, Господь. Господи, Ты знаешь все наши дела, все наши поступки. И мы сейчас, Боже, приглашаем Тебя в свою жизнь, Господь. Приглашаем Тебя, Господь Боже, в наши мысли, в наш разум, в наше сердце, Господь. Может быть, это сердце, оно никак не может исцелиться от обиды, никак не может исцелиться от непрощения. Господь, Ты так нужен нам. Ты самый лучший целитель, Господь, не только тел, но и сердец, Господь, и эмоций, Господь. И мы сейчас просим, Боже, чтобы Ты, Господь, прикоснулся к нашим ранам. Какие бы это раны ни были, может быть, с детства, с молодости. И мы просим, чтобы Ты исцелил, Господь Боже, раны души нашей. И, Господи, мы подчиняем Тебе. Подчиняем Тебе наш разум, подчиняем Тебе нашу жизнь, Господь, наши желания, наши мечты, Господь. Потому что все, что мы хотим, это все человеческое, Господь. Но Твоя воля, она самая благая, она самая угодная. Поэтому мы открываем Тебе, Боже, нашу жизнь сейчас, как новую просто тетрадь, Господь. И просим, чтобы Ты писал, Господь, историю моей жизни, Господь, с нового листа. Господи, мы так устали, Господь Боже, в этой борьбе, Господь. В этой борьбе с миром, с плотскими желаниями, Господь. Мы хотим жить по духу, но не по плоти. Потому что все плотское истлеет, все плотское уйдет в могилу. Но все, что останется, Боже, это наша душа, наш характер, они пойдут на небо. Это наша личность, Боже. И мы хотим, чтобы Ты здесь обновлял нашу душу, Господь. Чтобы Ты менял наши чувства, наши эмоции, наш разум, Господь Боже. Чтобы действительно наша жизнь это была как самое прекрасное благоухание для Тебя. Чтобы, Господь, Ты обонял нашу жизнь. И когда мы придем к Тебе, Ты сказал, хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего. Господи, это наша молитва, это желание нашего сердца. И, Господи, помоги нам в постоянстве, Господь, просто исследовать нашу душу, Господь. Предоставлять ее, Господь, под свет, Боже, Твоей исцеляющей славы, под свет Твоей любви, Господь Боже, чтобы мы постоянно делали эту кардиограмму духовную, Господь, и чтобы, Боже, ничего не оставалось в нашей жизни неугодного Тебе, Господь. И мы, Господь, не будем останавливаться на достигнутом, потому что мы хотим иметь разум Твой, Христов, чувствование Твои, Христовы, Господь. Мы отдаем Тебе, Господь, наши жизни. И, Господи, просим, чтобы Ты писал, Господь Боже, свою, Господь, историю в тетрадях, Господь Боже. С нового листа, с чистого листа, Господь, да придет свобода в наши жизни от всякой зависимости, от всякой отверженности, от всякого непрощения. Мы благословляем наших врагов. Мы не держим ни на кого обиды, и мы отдаем их, Господь, в Твои святые руки во имя Иисуса Христа. Господи, мы славим Тебя, мы любим Тебя. Господи, мы хотим идти только за Тобой. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Все дружно скажем аминь и сядем. Аминь. Слава Господу.